Были в толпе такие, с которых содрано почти все. Они подобны статуям из ганглий. С обезглавленных шейных стволов свешиваются беложилия, которые некогда тянулись в мозги. Стегна выплетены из лоз. У тех, что с распоротыми брюшинами, желейно дрожат брыжейки шафранового колера, как будто безудержные обжоры налакомились непроваренной требухой. Там, где был некогда ут, нечто облупленное до тонины нитки колышется рядом с иссушенной мошной. Феррант глядел. Черно-алые трубчатые тяжи, передвижная лаборатория алхимика. В сосудиках и канальцах брызжет сукровная пасока, кровь безжизненной маскары, выгоревшей в бесцветном брезге несуществующего солнца. Они стояли в великой прискорбной тиши. По некоторым можно было проследить знаки медлительной перемены. Изваяния из мяса преображались в изваяния из жил. Последний из всех, ободранный наподобие Варфоломея, высоко поднимал на деснице свою кровоточащую кожу, дряблую, как изношенный плащ. Можно было разобрать черты лица, хотя на месте глаз и ноздрей были отверстия, на месте рта каверна, и вся физиономия походила на последнюю отливку восковой маски, перегретую и оттого расплывшуюся. И этот человек, вернее, беззубый и обезгубленный рот его снятой кожи, обратился к Ферранту и держал такую речь. «Дурно пожаловать!» — сказал он. — В это владение смерти, которое зовется Визальским островом. В твое время и с тобой повторится, что с нами сейчас, но не надейся, будто в здешней юдоле разложение пойдет с такой же быстротой, как в простом могильнике. Сообразно тяготе приговора, каждый из нас дойдет до условной степени распада, как будто отведает небытия, и каждому из нас небытие представится наивысшим счастьем. О, какое упоение, если бы наши мозги при касании порошились, если бы грудные черева лопались при вдохе, покровы разлезались, мякоть мягчилась, жир растекался ручьем. Но нет, такими, как видишь, мы стали нечувствительно, в исходе длительного томления, и каждое наше волоконце распадается долгие тысячи тысяч годов. Никто не ведает, до какого предела суждено каждому разложиться. Те, которых ты видишь невдалеке, дошедшие до Костя, мнят, будто в скорости смертями овладеет, но, вероятно, минуют столетия, прежде нежели их ждание сбудется. Другие, подобно мне, пребывают в таком обличии, не зная с которого срока, потому что здесь, в неотвратной ночи, мы утрачиваем временной счет». И все-таки надеюсь, что мне даруется пусть медленное уничтожение. Каждый из нас вожделеет распадание, которое точно не будет окончательным, но каждый надеется, что вечность для нас еще не начиналась, и опасается, что вечность началась в миг давнего прихода на эту землю. Быв живых, мы полагали, что ад — долина безнадежности. Так нам говорили. Но нет, и горе мне, ибо ад — место надежды. Из-за этого каждый новый день ужаснее предыдущего, потому что неизбывное ожидание поддерживается в нас, но никогда утолено не будет. Всегда, имея крохи тела, а телам нормально или расти, или гибнуть, мы не перестаем надеяться. Именно так судил Господь, положивший нам мучения инсекула. Феррант тогда спросил: «На что же ваша надежда?» «Скажи лучше, наша. Будешь надеяться и ты. Будешь надеяться, что легким сквозняком, что брызгою морскою, что укусом малейшего жучка ускорится распад и возвращение одного за другим твоих атомов в бескрайнюю пустоту универсума, чтобы снова могли как-то вступить в коловращение жизни». Но здесь сквозняки не дуют. Море не брызгает, не бывает ни холодно, ни жарко. Мы здесь не знаем ни закатов, ни зорь, и земля, которая еще мертвее нас, не приемлет никакого животного существа. О, могильные черви! Ими нас когда-то пугали. О, любезные путряки, восприемники человечества духа, который мог бы хоть в них отродиться, высасывая нашу желчь, вы окропили бы нас милосердным млеком невинности, вгрызаясь, усмирили бы угрызения наших грехов, смертельными ласками вдохнули бы новую жизнь, и сень гробницы сравнилась бы для нас с материнской утробой. Несбыточно. Об этом мы знаем, но наши телеса забывают в каждый особенный миг.
— А Бог? — спросил Ферранд. — Бог? Бог смеется?
— К сожалению, нет, — ответил тот, кто без кожи. — Ведь даже унижение окрылило бы нас. Блаженство — видеть пусть и хохочущего, издевающегося, но Бога. Как развлекла бы нас картина Господа со всеми его святыми, что с тронов потешались бы над нами. Видеть веселье, пусть не наше, не менее было бы отрадно, чем видеть не нашу печаль. Нет, никто не презирает, не осмеивает, никого не видно, нет Бога. Есть только надежда, безо всякой цели».
«Тогда пусть прокляты к дьяволу все святые!» — вскричал Ферранд, рассвирепев. «Если я проклят, хоть самому себе я покажу всю меру лютейшей злости!»
Но он заметил, что голос вяло выделяется из гортани, и что тело его угнетено, и ему не удается озлобиться.
«Видишь?» — сказал на это ободранец, не умея улыбнуться морщинистым ртом.
«Твоя кара уже началась!» Даже ненависть не выходит. Этот остров — единственное место Вселенной, где не дозволено страдать, и где надежда без энергии неотличима от нуды без конца.
Роберт продолжал выдумывать конец Феррантовой были, не уходя с верхней палубы, голый, раздевшийся, чтобы, как решил, стать камнем. Солнце опалило ему лицо, и грудь, и ноги. Его снова, как давеча, трясла лихорадка. Он перепутывал не только роман с реальностью, но даже жар души с телесным, и снова чувствовал горение любви. Где Лилея? Что стало с нею, тем временем, как труп Ферранта бродил в место жительства мертвецов? Приемом, нередким у рассказывателей романов, которые часто грешат торопливостью и не блюдут единства времени и пространства, Роберт перескочил через несколько дней, посверкивающих на солнце, в то время как она подплывала. Вот этого, любезнейший читатель, ты, безусловно, не посмел предугадать. К восточной кромке острова Соломона, со стороны противоположной той, где стояла на якоре Дафна. На востоке, как знал Роберт от Каспара, берег был не столь гостеприимен, как с его западного края. Доска, в конец размокшая, треснула, налетев на утес. Лилея, очнувшись от сна, удержалась на этом утесе, в то время как щепки утлого плотика утаскивались струйным водоворотом. Теперь Лилея находилась на камне, где еле хватало места, и небольшой пролив, но ей он представлялся океаном, был между ней и берегом. Истерзанная ветром, изможденная голодом, измученная превыше всего злою жаждой, она не в силах была перебраться с утеса на кромку пляжа, за которой тусклый взор угадывал растительную благодать. Скала припекала нежный бок. Глубокое дыхание не только не освежало внутреннюю сухотку, но и палило ей внутренности жаром сухого огня. Она воображала, как неподалеку на острове журчат проворные ручейки в тенистых ущельях, но эти грезы не утоляли, напротив, жесточе воспаляли жажду. Хотела просить помощи у небес, но скорблый язык присушился к заскорузлому небу, и вместо слов выходило костное бормотание. Чем дольше тянулось пребывание, тем суровее бичевали ее когти ветра —
И она опасалась более чем умереть, дожить до того, что стихии изуродуют ее, превратят в предмет отвращения, а не любви. Опасалась, что если она и доберется до водной глади, до проточной или стоялой воды, то, приникая ртом к воде, встретится взглядом с отражением своих глаз, прежде бывших двумя золотыми звездами, обещавшими жизнь, ныне отвратительными затмениями. И лицо, где любились и поигрывали амуры, станет приютом отвращения. Если даже и достигла бы она вожделенного пруда, очи ее пролили бы из сочувствия к собственной жалкости больше влаги, нежели восприняли бы из озера жаждущие уста. Так Роберт дал Лилее, наконец, возможность подумать о себе. Однако тут же ощутил неловкость. Ему было неловко за нее, что она на пороге смерти предалась раздумьям о своей красе, как часто описывается в романах. И неловко за себя, за то, что не умел отобразить, не загораживаясь высокопарными гиперболами, зрелище своей гибнущей любви. Как же выглядела Лилея в эти минуты на самом деле, без орнаментальных слов? От лишений длительного пути и дней в волнах волосы стали колтуном с седыми прядями. Грудь бесспорно утратила свою лилейность. На лицо легли борозды времени, шеи и плечи наморщились. Нет, описывая в подобных красках ее отцветание, он как будто снова заводил поэтическую машину отца Эммануила. И Роберт принудил себя описать истинный вид Лилеи. Голова запрокинута, глаза выкачены и уменьшены болью так, что кажутся слишком удаленными от заострившегося носа, и вдобавок отягощены мешками. Уголки глаз покрыты сеточками мелких морщин, как гусиными лапками. Ноздри расширены, одна ноздря другой мясистее. Рот потрескан, аметистового цвета, с дугами морщин по краям, верхняя губа выдается над нижней, выпирают резцы отнюдь не жемчужного оттенка. Кожа лица кажется мягко вислой, под подбородком два валика, безобразящие линию шеи. И все-таки этот полуувядший плод он не обменял бы на всех ангелов неба. Он любил ее и такой. Ведь не знал же он ее облика, когда возжелал впервые под занавесом черной вуали в незапамятные вечера. Он дал себя сбить с твердой линии в дни корабельного плена. Решил воображать Лилею совершенной, как система планет. Но и о системе планет он вообще-то слышал, хотя не посмел затронуть эту тему с Фатером Каспаром. Составляющие ее тела, по всей видимости, не описывают безукоризненные окружности, а ходят около Солнца довольно кособоко. Красота проста, а любовь замысловата. Он вдруг понял, что любит не только весну, но и другие времена милой. Она желанна даже в осеннем упадке. Он всегда любил, и чем она была, и чем могла стать. И только такая любовь означает самоотдачу без требований дать взамен. Он позволил себя одурманить океаническому пустынножительству и стал выдумывать в ближних отражение себя. Скверное в Ферранте, славное в Лилее, величием которой возвеличивался сам. На самом же деле любить Лилею означало желать ее подобной себе в рубцах обиды. До этой минуты он прибегал к ее красоте, чтобы уравновешивать чудовищность своей фантазии. Вкладывал в ее уста речи и в то же время мучился из-за того. Сейчас он знал, что она ему нужна и в красоте страдания, и в сладострастном измождении, в отцветшей прелести, в очаровательной слабости, в худости и в хилости. Он бы заботился, ласкал, слушал ее слова, настоящие, а не навязанные им самим. Одержать Лилею, избавиться от себя. Но слишком поздно. Больному кумиру уже не надобились дары. С обратного бока острова по лилейным жилам плавно текла разжиженная смерть.